Глава 9. Побег. Почему в Центруме сплошь и рядом встречаются те же растения и животные, что и на Земле? Как неразумная живность вообще перебирается из мира в мир? Так же, как и люди. Они проникают через проходы, врата, порталы, червоточины и так далее, называйте как хотите. Некоторых зверушек незапамятные времена провел сквозь врата человек, он же пронес семена полезных растений. Иные виды перебирались сами, по недосмотру или небрежению проводников. Проход всегда может залезть воробей или комар, и уж нечего говорить о разносимых ветром семенах. Так из мира в мир попадает не только полезное, но и нейтральное или даже нежелательное. Попадает все, что может попасть. Без москитов и шерстни человек уж точно обошелся бы. Однако в Центруме они есть. В одном из общедоступных музеев Лореи хранится чучело странного копытного, шея которого крепится не к передней части крупа, и уж тем более не к задней, а торчит посередине, как рубка подводной лодки. Из какого мира и, главное, каким образом проникла в Центрум эта зоологическая несуразица — загадка. До иссушения климата в южных водоемах Аламеи водились самые обыкновенные индийские гавиалы с узкими челюстями и глупыми шишками на носу. Однако многие виды по тем или иным причинам так и остались исключительно в своих мирах-лепестках. Например, никто и никогда не видел в Центруме слона. Крылатых червей видели, саблезубых собак встречали, волосатых рыб вылавливали, обезьяноподобные мартыши просто-напросто сумели вписаться в некоторые местные биоценозы. Но слонов как не было, так и нет. Возбудители высокомолекулярной чумы, которых никто не видел, попав в Центрум, так и не проникли оттуда ни в один из смежных миров. А муха ЦЦ, размножившаяся было в степях Сургана полвека назад, в одночасье вымерла по неизвестной причине. Легко догадаться, что никто о том не пожалел. Карамельный жук невелик, всего-то с ноготок младенца. Строго говоря, он даже и не жук, поскольку от земных жесткокрылых его отличает ряд важных анатомических особенностей. Но все, кто в курсе, называют его жуком, чтобы не держать в памяти лишнего. Да, он и похож на жука. В ромашке он обитает лишь в одном из миров лепестков, если только шастающие туда-сюда контрабандисты не занесли его куда-нибудь еще. Впрочем, для этого они должны были занести не любого жука, а оплодотворенную матку, да еще с необходимым ей количеством рабочих особей, что заметно труднее. Да-да, карамельный жук — общественное насекомое вроде земных пчел или муравьев, и кусается, кстати, не хуже самого злющего тропического муравья. Летать он умеет, но не любит. Лишь когда нарождается лишняя матка, происходит роение, и часть колонии улетает искать новое место. В остальное время жуки-разведчики и жуки-фуражиры проворно снуют туда-сюда по земле, ветвям и травам, и пчелам не стоило бы хвастаться размерами своих угодий. У карамельных жуков угодий не меньше. Жук невероятно проворен. Идущего человека на ровной утоптанной земле он догонит в два счета. От бегущего отстанет не сразу. Как следует из названия, в пищу личинкам жук вырабатывает тягучую сладкую массу, вполне достойную замену сахару. Нет ничего удивительного в том, что в его родном мире лепестке существуют и процветают жучиные пасеки. Жала, как у пчелы, у жука нет, да ему и не надо. Его острые жвалы и есть хоботок-шприц. Это орудие обороны, а если жуку приходится нападать, то это не орудие убийства противника, а средство для его изгнания. Карамельный жук питается пыльцой и нектаром. Согласен и на соки растений, но плоть он не ест. Убивать своих противников ему просто незачем. Есть другой способ. Жвалы причиняют изрядную боль, но и только. Весь секрет в хоботке, способном и всосать нектар цветка, и впрыснуть в тело противника некий гормон. Сам по себе гормон не вредит здоровью врага. Ну, разве что враг сам нечаянно сломает себе шею, пустившись в паническое бегство. Укушенный, кем бы он ни был, очень скоро теряет мужество и боевую ярость. Под действием гормона его охватывает непереносимый ужас, и все его мысли, если можно их так назвать, начинают крутиться вокруг лишь одного предмета — бегства. И поскорее, и подальше. Антихрабрин — одно из местных названий этого гормона в переводе на русский язык. Для существа размером с крысу более чем достаточно одного укуса, а человек растеряет последние остатки доблести после 5-6. Вот и вся разница. В своем мире дикий карамельный жук не строит муравейников и не роет подземных камер. Он просто изгоняет грызунов и птиц из нор и дупел, чтобы устроить там колонию. После нескольких укусов любой зверь рад убраться во свояси, еще и счастлив будет, что так легко отделался. Жук привередлив. С его способностями это и неудивительно. Жуку страшно нравится проникать в любые отверстия и щели. Не найдутся ли внутри полости, удобной для устройства колонии? И если таковая обнаружена, очень скоро народится новая матка. Было время, когда дикие колонии карамельных жуков являли собой истинное бедствие для селян и даже горожан. Ведь что такое сельский дом или городская квартира, как не очень большая и очень удобная полость? Никого не удивляло почтенное семейство, бегущее с воплями прочь от своего жилища. Истори был известен лишь один способ отбить у жука помещение — хорошенько опрыскать его скипидаром. Проблема была в том, что скипидар совсем не парфюм. Потом в том мире изобрели дуст. Ведя жука в рамки, люди по-прежнему с удовольствием пользовались его карамелью. А как же иначе? Человек склонен не убивать лишь тех, кого грабит. В качестве временных ульев, удобных для переноски колонии с места на место, издавна применялись колебасы из сушеных тыкв. «Еве памятник ставить надо», — говорил Сергею Тигран под стук колес дрезины. «Открою тебе один секрет, Полишинеля. У каждого порядочного контрабандиста, работающего в фирме, есть свои заначки. Мелкие локализации, связи в центруме и вне его, схроны и тому подобное. Просто, на всякий случай. Однажды может пригодиться. Вдруг понадобится спешно уйти или срочно достать что-нибудь. Начальству об этом знать не нужно. Оно и делает вид, что не знает. Рокчеевские методы в работе с проводниками вообще не проходят. Люди просто разбегутся. Короче, ты уже понял. Ева задействовала свои заначки. Но как она умудрилась получить из какого-то мира лепестка эти ульи и доставить их на землю за одну ночь, не понимаю. Это просто диво дивное. «Амазонка», — понимающе кивнул Сергей. «Низко ты ее ценишь. Куда до нее какой-то амазонки? Фурия!» «А я, между прочим, все слышу», — донесся из грузового отделения сонный голос Евы. «Вот так всегда», — пожаловался Тигран. «Уже и комплимент даже нельзя сказать». «Так это был комплимент?» «Он самый. Ты спи, спи. Не нравится фурия? Пусть будет Титан. Ничего, что он мужик, тогда же лучше. Ты, Ева, отличный парень». «В том-то и проблема». Сергею почудилось, что из грузового отделения послышался вздох. «Все равно снимаю шляпу». Впрочем, шляпы у Тиграна не было. Чтобы лысина не обгорела, он обвязал голову платком и время от времени скупо поливал его из фляжки. Само собой, все это было сказано в первой части движения дрезины, когда Ева прикорнула в грузовом отделении, а Григорий работал как заведенный, пытаясь изгнать из крови алкоголь. Дрезина бежала ходко, давая на глаз километров до 30 в час. Верстовые столбы возле узкоколейки отсутствовали как класс. Как ориентировались паровозные машинисты, понять было невозможно. Наверное, знали наизусть все особенности ландшафта, не очень-то богатого на эти особенности. И все же они попадались, даже в ровной, на первый взгляд, степи. Надо было лишь присмотреться. Там ложбинка, тут купы сухих кустов, вдали не то холм, не то курган, а еще дальше вроде бы даже развалины каких-то строений, давным-давно покинутых людьми. Один раз дрезина прогрохотала по стальному мосту, переброшенному через русло высохшей реки, и был еще карстовый провал, большая дыра посредине глубокого грабена. Узкоколейка здесь делала крюк, обходя стороной опасное место. Когда-то в этих местах было неплохо. Тигран успевал и качать рычаг, и зорко смотреть по сторонам и поучать новичков. Хороший был край, лес и степной. Скотоводство, а главное — нефть. Ее уже начали добывать, когда грянула высокомолекулярная чума. Ну, а когда нефти не стало, пошли проседания почвы, карстование, вода под землю ушла. Климат изменился, жить стало невозможно. Людишки частью перемерли, частью ушли на север. Мало кто остался. — Пограничники остались, — буркнул Григорий. — Ну, эти-то, конечно. Прошел еще час, и Григорий выдохся. Его сменила проснувшаяся Ева. — Все тихо? — осведомилась она, обтирая лицо влажной салфеткой. — Пока тихо, — ответил Тигран. — Ну и хорошо. — Слишком хорошо — это совсем нехорошо. Тебе никуда не надо? — Пока нет. — Вот это плохо. Может, водички попьешь? — На такой жаре что толку? — ответила Ева. — Вот уйдет. На крайний случай у нас есть Сергей. — А я? — подала голос Алена. — Ты что, перед патрулем стриптиз изобразишь? Не глупи. Устала? Еще чего. Сергей в этом разговоре не участвовал. Во-первых, успел отмотать руки. Езда на дрезине напомнила ему переход через Кан-озеро на катамаране при встречном ветре. Правда, там бил в морду холодный дождь, и вокруг было сколько угодно чистейшей пресной воды, а здесь все наоборот. Но это уже частности. А во-вторых, он наконец понял, к какому типу проводников относится Ева, и посочувствовал ей. Обретать способности проводника лишь тогда, когда давление в мочевом пузыре превысит определенное значение и заставит переключиться некий триггер в мозгу — это чересчур физиологично, что ли, да и попросту неудобно. Надзиратель ушел. Возможно, побежал докладывать начальству о легкой победе новенького над серьезными. А может, просто решил, что в камере не происходит ничего экстраординарного. Макс скоротал немного времени, подвергнув тщательному обыску распростертые тела, соломенные матрацы на железных койках и всевозможные укромные уголки. Что-то подсказало ему, что надо это сделать. Нашелся длиннейший, остро заточенный кованый гвоздь из тех, какими сшивают бревна, кусок газеты и полотняный мешочек сушеной конопли. Заточку и наркотик Макс выбросил в крохотное оконце, а газету попробовал читать. В обширной передовице сообщалось о происках бандитского правительства Аламеи, еще недавно засылавшего в мирную Анелли всего лишь шпионов, а теперь еще и диверсантов, взорвавших где-то паровую молотилку. Сообщалось также о новом витке тарифной войны, о смерче, прошедшем в южных районах, и о нашествии вредителей на посевы ячменя, причем читатель плавно подводился к выводу о том, что за смерчем и вредителем стоит, конечно же, правительство Аламеи. На обратной стороне обнаружилась статья некоего рудиста Импетиго о новом прогрессивном способе засолки грибов. Была заметка о скотнице Пилипи Фих, родившей на прошлой неделе шестерню —